Жизнь каждого верующего человека в большой степени сводится к тому, насколько каждый из нас реально осознает Божье присутствие, реально осознает Бога, кто Он есть, что Он делает, реально видит жизнь, измеряет жизнь тем, что Бог говорит об этой жизни. В принципе, в этом главная проблема всех неверующих людей. Неверующие люди не знают Бога, и они живут так, как будто Бога нет. Они живут, исходя из предположений, из предпосылки того, что они сами хозяева своей судьбы, они сами держат жизнь в своих руках, они сами устраивают ее так, как им кажется это правильным. И вот когда человек приходит к Богу, когда он покаялся, когда он по благодати Иисуса Христа ощущает вот эту омывающую силу крови, когда он понимает, что его жизнь, она стала новой жизнью, в верующих людях должно произойти одно очень важное изменение. Это изменение прежде всего связано с нашим постоянным осознанием Божьего присутствия. Если мы посмотрим на Священное Писание, мы можем увидеть множество текстов, множество мест, которые это подчеркивают. Помните, один из самых первых людей, людей веры, представленных в книге «Бытие», был Енох, и о нем сказано, помните, что «ходил Енох пред Богом». Мы все живем пред Богом, а Енох ходил пред Богом, это значит, он жил в осознании реальности Божьего. Если бы мы научились жить с постоянным осознанием того, кто такой Бог и что Он делает, и насколько Он важен для нас, наша жизнь в огромной степени бы изменилась. Изменились бы наши чувства, изменились бы наши поступки, как мы поступаем, изменились бы наши эмоции, то есть мы имеем основание для радости. Мир в сердце наполнял бы наше сердце. И вот сегодня я бы хотел поговорить об этом в связи с тем, на чем мы остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы подошли к концу книги «Бытие», 50 глава, это самые последние стихи, и мы говорили об Иосифе, и мы говорили об одной очень важной части жизни Иосифа, когда он в конце жизни, встречаясь со своими братьями, отмечает удивительную славу Божьего провидения. Я напомню, что мы имеем в виду, когда мы говорим о Божьем провидении. Я сделал такое определение в прошлый раз, чтобы мы могли ясно понимать, о чем идет речь. Божественное провидение – это уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно, происходящими во Вселенной, направляя их к достижению определенной им цели. И мы это видели в жизни Иосифа, когда его братья возненавидели сначала, потом братья продали его, потом нужно было в это время проходить этому мадианитянскому каравану купцов, потом этим мадианитянам нужно было привести Иосифа на определенный рынок. В это же время должен был Потифар прийти именно туда, для того, чтобы купить себе раба. Потифар должен был заинтересоваться именно Иосифом, чтобы Иосиф попал в его дом, и там дальше должна была быть его жена похотливая, и вся эта история, и в конце концов Иосиф должен был попасть в тюрьму, и там встретиться с виночерпием и хлебодаром, которые видели сны, и виночерпи должен был потом забыть о той просьбе, которую Иосиф... Я вкратце пересказываю вот эту историю, в которой, заметьте, тысячи факторов сходятся воедино, и они сходятся к одной финальной точке. Иосиф, когда видит все это, он говорит, Бог все это организовал, чтобы сохранить жизнь большому количеству людей. В жизни Иосифа была одна особенность. Он это замечал. Живя, он не просто плыл по течению, зная, что Господь приведет в конце концов к хорошему результату. Он видел это, он осознавал это, и это оказывало на него влияние. Вот сегодня я хотел бы поговорить о том, какое влияние божественное провидение или осознание божественного провидения оказывало на сердце Иосифа, на его личность. Это видно в этих стихах. Это очень важные штрихи, которые нам нельзя упустить. Когда мы говорили о создании человека, когда Бог сотворил человека, вот одна из целей создания людей как раз и заключается в том, чтобы люди способны были реагировать на Божью славу. Вот есть несознательные животные, животные, которые не могут осознавать себя, и они не могут сознательно славить Бога. Человек создан таким образом, что у человека есть способность посмотреть на то, что Бог делает, оценить это и сформировать к тому, что Бог делает, и к Богу определенное отношение. Мы живем так постоянно, и мы пользуемся этим очень часто. Когда вы оцениваете, что сделал ваш ребенок, вот он делает первые шаги, и вы это оцениваете, и вы радуетесь, восхищаете, и вы его хвалите, и вы расскажете всем, пошел, сделал первые шаги. Вот. Или тогда, когда ваш ребенок получил диплом в престижном университете, вы радуетесь. Радуетесь и говорите, смотрите, какой умный, смотрите, какой трудяга, он так много вложил. Вот это естественное качество людей. Так вот, это качество было создано Богом для того, чтобы мы прежде всего восхищались Богом и Его делами. Вот почему, если вы посмотрите на книгу «Псалтырь», вы сможете увидеть огромное количество псалмов, которые просто перечисляют дела Божьих рук. Знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы люди могли останавливаться и поднимать взор от самих себя, от своей жизни, поднимать взор на небо и видеть, это Господь делает, и восхищаться им, и благодарить Его. И вот когда этого не происходит, это имеет катастрофические последствия. В первой главе послания к римлянам известный текст описывает эти последствия. С 21 стиха, посмотрите, сказано о неверующих людях, но процесс один и тот же. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? То есть, когда мы соприкасаемся с великими Божьими деяниями и безразличны к ним, и не замечаем их, это не вызывает в нас восхищения. И мы не благодарны Богу, мы не осознаем, что это мы имеем от Господа, что это Его рука сводит все воедино и приводит нас к вот этой чудесной точке, что мы дышим, что мы живем, что у нас есть так много благ самых разных. Как они, познавши Бога, соприкоснувшись с очевидностью Божьего действия, посмотрите, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный славному тленному человеку. Это отдельная тема, которую я планирую, если Господь позволит, несколько проповедей этим летом. Но это очень важный элемент, когда сдвигается вектор славы, когда люди перестают видеть Бога в Его величии, в Его славе, и начинают видеть славу людей, свою собственную или славу других людей в отрыве от Божьей славы. Это ведет к катастрофе. Это не просто безобидное дело. Это ведет к катастрофе. Эта катастрофа описана здесь, посмотрите, конец 23 стиха. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть, отказываясь восхищаться славой Божией. Как отказываться? Люди просто забывают об этом, они безразличны, они не фокусируются на этом, они перестают видеть Бога и Его руку. Они перестают осознавать, что все, что мы имеем от Господа, это перестает восхищать нас, оно перестает сокрушать наше сердце. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И вот когда это происходит, то Бог предает людей в похотях, во власть, в рабство их похотям, в похотях сердец их нечистоте. История Иосифа из книги «Бытие» говорит нам о прямо противоположном действии. Вот это пример человека, который, живя, причем в трудных обстоятельствах, находясь в самых сложных обстоятельствах, этот человек, он постоянно осознавал и видел Божье присутствие. Вот божественное провидение, оно не просто так существует. Оно существует, чтобы мы видели его, чтобы мы оценивали его, чтобы мы восхищались им, чтобы оно действовало в нашей жизни. Иосиф видит славу Божию во всех этих событиях, которые с ним происходили. И это созерцание Божьего величия оказывает на него удивительное действие. Давайте прочитаем еще раз эту историю перед тем, как мы посмотрим на то, что же произошло в сердце Иосифа в результате его созерцания Божьего провидения. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью завещал, говоря: так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе. Братья беспокоятся о своей жизни, это вполне понятно, но вот ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. И причина, почему этот ответ прозвучал, была в том, что он исходил из глубокого понимания Бога и роли Бога во всей этой истории, во всей их жизни. Это было то, чем Иосиф радикально отличается от братьев. Заметьте, чем наполнены сердца братьев, чем они движимы. Они движимы, забывая о Боге. Они не знали Его, Бога не присутствовало, осознания Бога не было в их жизни, поэтому практически их действия, оценки измерялись совершенно другим. Но Иосиф радикально отличается. Посмотрите, и сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. Как вы видите, божественное провидение и отношение Иосифа к этому провидению играет ключевую роль в отношении Иосифа к братьям. Заключительная часть главы говорит о последнем периоде жизни Иосифа в Египте. Давайте прочитаем до конца. После вот этих событий Иосиф прожил еще 54 года, то есть ему было 56 лет вот на данный момент. Он прожил еще 54 года, и об этих 54 годах ничего практически не написано, кроме самого последнего эпизода. Здесь написано так. «И жил Иосиф в Египте, сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Кстати, Иаков и Иосиф были только двое из евреев, которых из патриархов, которых бальзамировали. Это был египетский обычай, они делали это через сложную церемонию. Вот, евреи хоронили сразу. Когда умер человек, сразу же хоронили. Вот, но здесь мы видим, это практика египетских обычаев. Моисей подчеркивает наиболее важное, что нам нужно знать об Иосифе. Он подчеркивает его характер, он подчеркивает его веру. Как мы уже говорили, Иосиф отличается от своих братьев тем, что во всем происходящем в его жизни он видит руку Божию. И это оказывает на него колоссальное влияние. Кстати, это одна из главных точек нашей духовной борьбы, дорогие мои. В жизни каждого из нас у нас есть множество информации, которая отрывает наше сознание от понимания реальности Бога, от понимания того, кто Он есть, от понимания глобальности Его планов, от понимания того, что наша жизнь принадлежит Ему, и мы через завет с Иисусом Христом, мы находимся вот в этом состоянии, в котором нам гарантировано благо, благо наивысшее, которое можно иметь. Дьявол в это же самое время делает все возможное для того, чтобы мы забыли об этом. Мы забываем об этом через разные вещи, через всякие земные удовольствия, через суету. Заметьте, как Римлянам 1 глава написано, и осуетились в умствованиях своих. Через всякие разные вещи, которые, они не греховные сами по себе, они просто, их задача, дьявольская задача, чем угодно вытеснить мысли о Боге из нашего сознания. И когда мысли о Боге уходят из нашего сознания, тогда в нашей жизни теряется главный ориентир. Вот это главная точка духовной борьбы для каждого из нас. Интересная вещь, что когда человек перестает мыслить о Боге, он еще не в грехе. Он еще не делает что-то явно греховного. Но у него уже заложен фундамент, для того, чтобы тогда, когда он соскользнет в грех, он не заметил этого, во-первых, и, во-вторых, у него не было силы противостоять греху. Это очень тонкая дьявольская стратегия. И вот для того, чтобы бороться с ней, нам нужно посмотреть на Иосифа и посмотреть на его отношение к Богу и к божественному провидению. Вот почему важно богоцентричное мировоззрение. Вот почему очень важна богоцентричная жизнь. Вот почему этому нет альтернативы. Это не просто богословие. Это реальная практика жизни. Это направление жизни. Это тип жизни. История Иосифа показывает три практических сферы, на которых мы обратим внимание, которые были непосредственно связаны с осознанием Божьего присутствия в его жизни. Самое первое. Божественное провидение или осознание божественного провидения, оно культивирует страх Божий. Вот представьте себе, если бы вы понимали всегда, что Бог рядом с вами, скорее всего, вы бы не делали многих вещей, которые вы сделали. Это меня касается точно так же, как и вас. Это ясно. Это ясно, что в присутствии уважаемых людей, в присутствии кого-то, кого мы боимся или на кого мы как-то реагируем с уважением, мы ведем себя по-другому. Вот это то, что было в жизни Иосифа. Посмотрите, очень интересно, когда он обращается к братьям, он подчеркивает один самый главный факт, которым характеризуется его жизнь. Посмотрите еще раз. «И сказал Иосиф, не бойтесь». И дальше объясняют, почему у них есть основания не бояться. «Ибо я боюсь Бога». Страх Божий – это главный элемент правильного мировоззрения. Он связан с истинным пониманием реальности, с правильным, точным пониманием реальности. Вот почему, если у человека нет страха Божьего, он не может точно оценить окружающую его действительность. Он просто off, его точка оценки сбита. Страх Божий – это главный фактор, потому что он отражает правильное понимание природы Бога и правильное понимание его роли во Вселенной. Понимание этих фактов помогает правильно видеть самого себя и правильно видеть свое место или свое положение в жизни. На этом основании формируется правильное отношение к Богу, которое Писание называет страх Божий. Иосиф обладал этим качеством, по всей видимости, с ранних лет. Иначе это качество не могло бы взяться вот просто так ниоткуда в доме Потифара. Мы видим подробное описание характера Иосифа в доме Потифара, но для того, чтобы это произошло так, нужны были годы, когда это было заложено. Заложено в детстве, заложено вот в тот начальный период. Это очень интересно. Нам не совсем понятно, откуда это качество взялось у него. Во всяком случае, когда мы смотрим на его братьев, мы видим, что они живут совершенно другими ценностями. Скорее всего, изучая тщательно жизнь Иакова, мы можем обнаружить интересную деталь. Вы помните, когда произошло финальное сокрушение Иакова? когда он возвращается от Лавана, помните, со всей своей семьей, со своими женами, с детьми, вот, он возвращается и переводит всю семью через поток и Авок, возвращается назад, и там происходит борьба, когда Божий ангел пришел, и Иаков боролся с Богом, и в конце концов этот ангел сокрушает Иакова. И вот после этого мы видим, что Иаков становится другим человеком. Бог даже ему другое имя дает. Интересно, что Иосиф был в это время очень маленьким. Скорее всего, Иаков уделил очень много времени, уже обновленный Иаков, новый Иаков. Иаков, который совершенно по-другому смотрит на Бога и совершенно по-другому смотрит на свои возможности. И он уделил достаточно внимания формированию Иосифа. То есть Иосиф вырос при другом Иакове. Его старшие братья выросли при одном, при хитром, при том, который пытался устроить свою жизнь самостоятельно. Тот Иаков тоже знал про Бога. Бог даже являлся ему. Но он жил совершенно не думая о Боге. Жил совершенно, как будто Бога не существует. И вот когда произошла эта перемена, кстати, сегодня День Отца, очень, очень важный пример вот того, что произошло, когда Иаков сокрушился, когда его сердце изменилось. Мы видим, что Иосиф вырос совсем не так, как остальные братья. Совсем по-другому. Интересная вещь, что когда мы смотрим на ранние действия Иосифа, мы тоже в них можем видеть вот это наличие правильного отношения к Богу. Одно событие, которое часто рассматривают как негативное, я думаю, что оно отражает в себе очень много положительного качества Иосифа. 37 глава Бытия, 2 стих, описывается история. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. И заметьте, подчеркивается, что Иаков с ранних лет приучал своих детей к труду, и Иосифа приучает, подчеркивается, будучи отроком, то есть он еще не мужчина, он еще не взрослый мужчина, но он уже трудится. Очень важная составляющая, которой крайне не хватает в наше время сегодня, когда вот этот элемент трудолюбия был очень важной частью формирования личности, формированию духовного статуса человека. Но посмотрите, что дальше. Он, будучи отроком, пас скот вместе с братьями своими, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Принято считать, или часто люди, читая это, считают это как ябедничество, которым Иосиф занимался. Но вполне возможно, что это мы можем посмотреть на эту историю с другой стороны. Иосиф, он не только был приучен к труду с ранних лет, но он не мог быть равнодушным к беспутному поведению своих братьев. А то, что оно было беспутно, это точно. Мы уже читали о многих деяниях этих ребятишек. Вот. И потом мы читаем очень много того зла, которое они сделали. И, скорее всего, Иосиф, соприкасаясь, он вырос под воздействием своего отца. И потом, когда он проводил время со своими братьями, он видел тот духовный мир, в котором они находились. Это беспокоило его. Это говорит о том, что что-то в их поведении волновало Иосифа. Что-то не укладывалось вот в эту одну гармоничную систему в его разуме. Возможно, что это и служило для Иакова возможностью преподавать своему сыну практические уроки жизни. Как нельзя жить, как не нужно жить. Позже в этой главе мы видим послушание Иосифа, помните, когда он пошел навестить своих братьев, и когда он пришел, проделал несколько дней пути, пришел в то место, где они должны были быть, их нету. Он прилагает усилия и настойчивость для того, чтобы найти, все-таки спрашивает, не видел ли кто их, ему рассказывает, что они ушли еще на день пути. Он идет туда, он находит их. То есть он очень настойчив для того, чтобы исполнять поручение отца. Этим и объясняется способность Иосифа быть верным Богу, когда он находится в тесных обстоятельствах далеко от Бога. Но вот здесь мы видим несколько штрихов, которые Моисей специально указывает или подчеркивает для того, чтобы помочь нам увидеть его отношение Иосифа к Богу. Посмотрите, 39 глава описании жизни Иосифа в доме Потифара. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Вот если бы мы остановились на этой фразе, то здесь можно было бы ограничиться только тем, что вот просто Господь благословил Иосифа. Но есть еще одна очень важная фраза. Посмотрите третий стих. «И увидел господин его, что Господь с ним». Вот для того, чтобы Потифар мог увидеть, что Господь присутствует и действует в жизни Иосифа, для этого Иосиф должен был рассказать Потифару об этом. Потифар не знал Господа. Слово «Господь» здесь и «Иегова». Для Потифара, для египтян Иегова был неизвестным Богом совершенно. И когда написано, что увидел Потифар, что Иегова с Иосифом, и что во всему, что он делает, Господь или Иегова дает ему успех. Это говорит о том, что Иосиф заявил о том, что он служит Богу Иегове. Это говорит о том, что каждый раз, когда у Иосифа был какой-то успех, он приписывал это не себе, а он объяснял Потифару, это Господь дает успех. Это было настолько очевидно, это было настолько заполняемо, вот заполняло это настолько всю жизнь Иосифа, что Потифару было ясно, что причина, почему в его доме сейчас успех и развитие, это не Иосиф, а Господь, который с ним. Представьте себе 17 лет парню, ну, может, 18. Он в рабстве, он в чужой земле. Он далеко от своих родных. Он далеко от своего отца, который научил его общению с Богом. И вот этот человек, осознавая то, что Бог управляет всем, он живет так, что в его жизни Бог – это просто естественная реальность. Заметьте, несмотря на то, что его продали в рабство, несмотря на то, что его оклеветали, вот он только что пережил жесточайшую несправедливость в своей жизни. Если вы попробуете представить себе, он порядочный сын, он послушный сын, он заботится о своих братьях, он пришел туда, потому что он не безразличен к ним, он заботится о своих братьях. Они его бросают в яму сначала, хотят убить, и потом продают, и это означает, что он, скорее всего, никогда больше свою семью не увидит. То есть его продали в рабство, и нет никаких шансов, что он вернется когда-либо и когда-либо встретится. И вот несмотря на все это, Иосиф, этот 18-летний парень, он живет с ясным пониманием – God is in control. Он понимает, что Бог контролирует, Бог на троне. И живя с этим пониманием, он живет так, что люди, которые вокруг него, они это видят. И фараон здесь, вернее, Потифар видит, и увидел господин его, что Господь с ним. Кстати, очень важный вопрос. Сегодня, когда мы говорим о том, что общество вокруг нас все больше и больше отворачивается от Бога, все больше и больше становится антихристианским, сегодня для всех нас это чрезвычайно важно. Видят ли люди вокруг нас, что Господь с нами? И это приходит, это начинается от реального, глубокого осознания. Бог контролирует все. Бог контролирует всю боль, Он контролирует все страдания, всю несправедливость, все обстоятельства, которые вокруг нас. И Иосиф умел этим жить. Моисей подчеркивает это еще несколько раз, 5 стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в этом доме». Немножко позже, когда Иосиф отказывается вступить в связь с женой Потифара, он подчеркивает именно этот фактор. «Посмотрите, нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» То есть для него Бог – это такая доминирующая реальность, что он говорит об этом со всеми. Вот что значит осознание божественного провидения. Осознание того, что Бог на троне, Он управляет моей жизнью, и Он самый главный во всех моих решениях, во всех моих чувствах. Он ведет меня своим путем, и все, что я переживаю, я воспринимаю, глядя на эту ситуацию с Его точки зрения, а не с точки зрения человеческих оценок. В этом ключевой фактор благословенной жизни, дорогие мои. Вот научитесь этому. Если мы научимся этому, это огромнейшая победа. Это жизнь на другом уровне совершенно. И именно вокруг этого происходит борьба. Я смотрю на свою собственную жизнь. Я вижу в своей собственной жизни вот именно в этой точке острие борьбы. Осознавать постоянно Божье присутствие. Осознавать, что Он на троне. Осознавать, что Он управляет. Он контролирует все обстоятельства. Он допускает эти обстоятельства. Он ведет меня, работая со мной, с моим сердцем. Он ведет одновременно, работая с тысячами людей вокруг меня. Екклесиаст после своих долгих исканий, когда он перепробовал все разные варианты, как найти основание в жизни и счастье в жизни, после долгих исканий он приходит к такому выводу. Екклесиаста 12 глава 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Страх Божий, то есть реальное осознание того, кто Он есть, и соответствующая реакция. Дальше он говорит, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Соломон ясно говорит, Бог управляет всем, поэтому бояться Бога и быть послушным Его, это самое здесь все для человека, самое большое, что может быть. Моисей говорит об этом немножко позже в книге Второзаконии, он написал ее через несколько десятков, может быть, через 20 лет после того, когда книга «Бытие» была написана. Он пишет следующее. «Вот заповеди, постановления». Это 6 глава, 1 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Дальше скажет, «чтобы ты боялся Господа Бога твоего». Если вы будете читать эту книгу дальше, книгу Второзакония, вы увидите много раз, он подчеркивает и говорит, «не забудь, не забудь, не забудь». Мы забываем. Мы забываем, что это от Господа. Мы забываем, что мы под Божьим управлением и контролем. В 10 главе он повторяет еще раз. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только то, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его и любил Его». Все начинается с этой точки осознания того, кто Он есть. В книге «Притчи» отец обращается к сыну и говорит ему очень интересную вещь. Он говорит, если ты по-настоящему будешь изучать все происходящее вокруг, то ты неизбежно, здравый смысл неизбежно приведет к тебе к тому, что к необходимости страха Господня. Посмотрите «Притчи» 2 глава 3 стих. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень». Вот если честно анализировать факты, если честно изучать окружающую нас действительность, то придешь к тому, что Бог всем управляет, Он чудесным образом сводит все воедино. И единственным правильным отношением ко всему этому должен быть страх Господень. Псалом 33, 11 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Я думаю, это очень важный фактор для сегодняшнего праздника, для Дня Отца, который празднуется сегодня в Америке. Нет ничего более важного, чему отцы могли бы научить детей, как бояться Господа. Когда мы говорим «бояться Господа», это значит понимать, насколько Он велик, понимать, насколько велико все то, что Он делает, понимать, насколько действенно Его управление здесь на земле. Похоже, что Иаков, познав реальность Божией личности в конце своей жизни, он смог передать Иосифу настоящее понимание величия Бога и славы Его дел, что и сделало его способным бояться Бога. Итак, это первое качество – характера Иосифа, который явно отражает на себе эффект того, что он понимает Божье провидение. Есть второе. Мы видим, что сердце Иосифа наполнено миром и уверенностью. Вот эти два качества, они нераздельно связаны одно с другим. Для того, чтобы иметь в сердце мир, для этого нужно иметь страх Божий. То есть для этого нужно понимать, что Бог великий, что Бог все контролирует. Для этого нужно понимать, что я имею отношение с этим Богом через завет. Новый завет, мы говорим, через Иисуса Христа. И вот это наполняет сердце миром, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся. Давайте посмотрим еще раз 19 по 21 стихи. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это, или мы в прошлый раз говорили, умышлял это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Реакция Иосифа удивительна, мы уже отмечали этот контраст его характера с характером братьев. Измеряя ситуацию с собой, братья ожидают от него мести. Месть Иосифа, его воздаяние братьям за то ужасное зло, которое они сделали ему, была бы совершенно справедливой мерой. По-человечески это очень даже объяснимо. Скорее всего, они ожидали мести еще раньше, еще тогда, когда Иосиф открылся им, и когда они поняли, что они очень в серьезном, таком сложном положении находятся. Но сейчас, вот в данной точке, они поняли, что последний ограничитель, который мог удерживать Иосифа от мести, уже его нет, отца уже нет, отец умер. И вот теперь в данной точке они ожидают, что воздаяние может быть реализовано. Так думают братья. Но сердце Иосифа наполнено совершенно другим. Иосиф живет в осознании своей зависимости от Бога, его провидения, а это совершенно другое измерение жизни. Этот контраст, как они меряют жизнь и как он меряет жизнь, оно не только освобождает от желания мести, Иосиф даже заплакал, когда они ему это сказали, потому что он был совершенно далек от этого. Вот эта близость с Богом, осознание Божьего присутствия, она не только освободила его от мести, она не только освободила от зла в сердце, но она наполнила его сердце миром глубоким. И вот этот мир в сердце, он стал возможным благодаря тому, что он понимает, что Бог все контролирует. Он понимает, что Бог воздаст каждому по делам его тогда, когда это будет нужно. Он ясно понимает, что это не его место и не его роль здесь сводить счеты сейчас. Он понимает, что все, что у него есть сейчас, это результат Божьей заботы о нем. И поэтому он не только не приписывает себе нисколько каких-то заслуг из того положения, в котором он находится. Он видит во всем Бога, он видит Божью руку. Это и дает его сердцу мир. Глубокий, спокойный мир освобождает от какой-то формы злой реакции по отношению к братьям. Друзья, в этом сила верующих людей. Достичь такого состояния – это цель жизни каждого из нас. Это и есть истинная свобода. Апостол Павел пишет об этом ярко в Новом Завете. Посмотрите, Филиппийцам 4 глава, 5 стих. Он говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, вот в этом тексте связаны три факта. Первый факт – доверие Богу, который мы видим в 6 стихе. «Не заботьтесь ни о чем, но открывайте в молитве свои желания перед Богом». То есть то, что нас беспокоит, мы несем Господу в доверии. Но здесь есть два других еще факта. Этому предшествует кротость наша. Кротость – это незлобивость. Кротость – это отказ от зла. Вот когда мы доверяем Богу все, тогда мы можем быть незлобивыми. Тогда мы можем быть свободными от обиды или от раздражения, или от страха. Это три вещи, которые приводят нас вот в это состояние напряжения и беспокойства. Что-то сделано не так, где-то что-то идет не так. И вот здесь наша внутренняя реакция, она по-человечески вполне естественно выражается в обиде, в раздражении, в какой-то форме, какой-то мести или какого-то желания воздаяния. Но заметьте, когда он говорит: «Открывайте, не заботьтесь ни о чем, не беспокойтесь, не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением откройте свои желания перед Богом». Вот это и дает основание тому, что сказано в стихе 5. «Кротость ваша, она будет известна всем человекам». И это все приводит к 7 стиху. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». Обладание таким миром – смысл христианской жизни. Это сверхъестественное состояние, друзья мои, которое дарует Христос, наполняя нас Духом Святым. Это цель наша. Это то, к чему движемся мы, это то, к чему Господь ведет нас. И у каждого из нас множество таких возможностей. У каждого из нас уникальные обстоятельства, которые специально просчитаны Богом для того, чтобы привести нас в ту точку, в которой мы должны возложить наши заботы на Него, для того, чтобы наше сердце наполнилось кротостью, и для того, чтобы это все сделало нашу жизнь наполненной Его глубоким миром. Псалмопевец Давид говорит о подобной уверенности в 138-м псалме. Посмотрите, вот практика осознания того, как Господь управляет всем. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Заметьте, вот это Божье провидение в действии, Он осознает его. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою, дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Он восхищается Божьим провидением. «Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, заметьте, и удержит меня десница Твоя». Вот это прочная уверенность. Прочная уверенность в Боге, которая наполняет сердце миром в данной точке. Друзья, вот это то, что крайне необходимо. Вот почему мы говорим так много о богоцентризме в нашей церкви. Мы говорим об этом не только из теологических преференций. Мы говорим об этом, потому что от этого зависит практическая жизнь каждого из нас. Каждый христианин, чем больше он будет осознавать это в жизни. И это достигается борьбой. Я рассказываю о себе, я говорю о себе самом прежде всего. Мы склонны забывать об этом, мы склонны вовлекаться в самые разные эмоции, которые к нам приходят, они накрывают нас, естественно. И вот эта борьба внутренняя, борьба в сердце за то, чтобы ты мог ясно видеть вот это состояние. Он говорит: «И там рука твоя поведет меня». Он точно знает, где бы я ни был, рука твоя поведет меня. Посмотрите, как Иосиф с уверенностью смотрит в будущее. Моисей специально пишет последние слова Иосифа. Посмотрите еще раз 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим: Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». Заметьте, прошло уже 54 года с тех пор, как семья Иакова переселилась туда. И, скорее всего, они уже там размножились, уже утвердились, и нет практических каких-то шагов, как можно было бы увидеть, как народ переселится оттуда. Но Иосиф точно знает, что если Бог сказал, это обязательно произойдет. 25 стих. «И заклял Иосиф сынов Израилева, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Заметьте, он не просто говорит, что Бог посетит, он даже им дает указание, когда Бог будет выводить вас из этой земли, не забудьте забрать мои кости и отнести туда, где кости моих предков. И так и произошло. Исход, 13 глава, евреи выходят из Египта, слушайте, 19 стих. «И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». 430 лет прошло, ну или после смерти Иосифа, наверное, 380 примерно. Прошло 380 лет после того, когда Иосиф сказал, Моисей помнит. Люди помнили. Люди, которые жили там, они помнили. Вот здесь вот кости Иосифа. И он когда-то говорил, это ж смотрите, 400 лет из поколения в поколение передавались эти слова. Однажды Бог посетит, однажды выведет, и однажды кости вынесите. Иисус Навин, 24 глава, 32 стих, сказано о том, что эти кости достигли своего назначения. Помните, они 40 лет блуждали по пустыне, носили кости 40 лет. Те, кто умер в пустыне, их похоронили там, в пустыне. А кости Иосифа несут. Кости Иосифа принесли, смотрите, 32 стих. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, который купил Иаков у сынов Еморы, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифову. Люди, знающие великого Бога, который управляет всеми событиями Вселенной, который может соединять воедино в свой план все действия людей и духов даже, и событий разных. Вот эти люди, они будут иметь глубокий сердечный мир и уверенность в будущем. Они хорошо знают, что Бог, управляющий всем, обязательно приведет мир к определенной им цели. И даже сегодня, когда мы смотрим на события в мире, и они беспокоят нас, когда мы смотрим и думаем, а как же будут жить наши дети, даже сегодня мы точно можем знать, что Господь, который дал нам Новый Завет, который сделал нас своими детьми, и который обещал, Он говорит, я создам церковь, врата ада не одолеют его, Он сделает это. Он сделает, и мы в этом можем быть уверены. Есть третье качество, на котором мы остановимся очень кратко, качество характера, которые мы видим у Иосифа, под действием, формирующийся под действием Божьего провидения. Во-первых, это был страх Божий, во-вторых, это мир, уверенность в сердце. Ну, третье, мы видим его способность прощать и творить добро. Мы уже говорили о том, что Иосиф отказывается от мести, но посмотрите, здесь он делает еще один шаг. Он говорит о том, что он будет делать добро тем, кто его жестоко обидел. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Заметьте, Иосиф два раза здесь повторяет слово «не бойтесь». Первый раз он говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. А второй раз он говорит, не бойтесь, я буду питать вас и ваших детей. То есть боязнь или страх Божий, он здесь выражается в жизни Иосифа, в том, что он будет делать добро своим братьям, которые сделали ему, причинили ему много скорби. Обратите внимание, Иосиф не только не мстит, но он обещает позаботиться о братьях и их семьях. И кроме того, он делает это очень интересным образом. Посмотрите, здесь написано так, «и успокоил их, и говорил по сердцу их». Вот эта фраза «говорил по сердцу», она точнее может быть переведена как «говорил с ними по-доброму», «говорил с ними с добром». Все английские переводы, я проверил, наверное, с десяток, они переводят эту фразу вот именно так, «and spoke kindly to them». То есть он не только сказал, я буду кормить ваших детей, но он это все сделал очень мирным тоном, очень с добром. Это добро было ощутимо в его тоне голоса, в его выражении лица, во всей той атмосфере, в которой они находились в то время. Чем глубже, друзья, наше понимание величия Божьей личности, чем больше мы видим нашу зависимость от Него, чем больше опыт нашего послушания Ему, тем будет больше наша способность практически любить окружающих нас людей. Любить тех, которые нестандартны, которые где-то не совсем, может быть, совпадают с нами, или которые даже, подобно как вот эти братья Иосифа, где-то сделали зло, где-то причинили боль, где-то создали какое-то напряжение в страданиях. Когда-то Иисус Христос говорил об этом, что вот это и есть путь подражания Отцу. Матфея, 5 глава, 44 стих, мы читаем: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Друзья мои, человек, проводящий много времени в общении с Богом, становится похожим на Него. Это то, о чем Христос говорит здесь. Так было с Иосифом, ходя в страхе Божьем, осознавая непостижимое величие Божьей любви, проявленной к ему и к его семье, Иосиф становится проводником этой любви, изливая ее на своих братьев. В этом отношении Иосиф становится прообразом Иисуса Христа, который, вися на кресте, просил Отца о прощении распинавших его. Подводя итоги, я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов перед тем, как мы помолимся. Самое первое, что мы увидели в этой всей истории, истории Иосифа, это то, что своим непостижимым для нас провидением Бог удивительным образом направляет все события и действия людей к определенной им благой цели. Вот это первое, что здесь коммуницируется, доносится до нас, это то, что нам нужно, урок, который нам нужно взять отсюда. Второе. Несмотря на различные трудности, переживания и даже страдания на пути, конечная цель Божьего провидения для каждого христианина, для каждого из нас – это максимальное благо для всех, кто принадлежит Христу. И это и дает нам уверенность, это дает нам радость. Третье. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, осознание Божьего провидения будет побуждать нас к трем наиболее точным реакциям на них. Первое – возрастание в страхе Божьем. Чем больше мы будем об этом думать, тем больше мы будем бояться Бога. Второе – это будет наполнять наше сердце миром и уверенностью в Боге. И третье – это будет делать нас способным подчинять себя самих Божьей любви, которая через нас будет излучаться на окружающих нас людей. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь сейчас. Я прежде всего хочу обратиться к тем, кто сегодня еще не стал участником Нового Завета, к тем, кто еще не уверен, что его жизнь принадлежит Иисусу Христу. Друзья мои, сегодня это время ваше. Это для вас сегодня время принять это решение, посмотрев на то величие, которое несет с собой жизнь с Богом. Соединитесь с Ним верою. Сделайте сегодня этот шаг для того, чтобы вы принадлежали Ему полностью. Я хочу обратиться ко всем остальным, кто уверен в том, что он принадлежит Христу. Живете ли вы осознанием величия Божьей личности, славы Его провидения? Какое место осознание Бога и Его чудесных деяний занимает в жизни каждого из нас?